Лишь истинно достойная жизни одновременно и истинно достойная.
Я знаю, в русских женщинах, в их натуре, есть
покой,
какая-то свобода.
Первая обязанность гражданина от нетерпения.
Злость, сударь мой, это душа критики, а критика...
Не считаться со временем – это самый худший вид.
Нет, знать ничего нельзя. И поэтому мы не имеем права...
Готическое искусство в своем аскетизме по-настоящему пессимистично.
Волшебная гора. Практическое использование магии искусства.
13:06 на часах в студии «Эхо». Я всех приветствую. У микрофона Александра Петровская. Это программа «Волшебная гора». Я напомню наши средства связи. СМС-портал +7 900 391 291 5800. Также у нас работает видеотрансляция и на канале «Эхо Москвы» в YouTube, «Эхо Москвы» в Петербурге в YouTube. А там есть чат. Можно комментировать, смотреть, слушать, задавать свои вопросы. Сегодня мы будем говорить об авторском праве, чьи права, собственно, оно защищает. Защищает ли она права наследников или авторов, и насколько вообще ситуация с авторским правом в России сегодня понятная и стабильная, потому что довольно много вокруг различных фильмов, книг и музыкальных произведений, концертов возникает вопросов. Я представляю гостей нашей студии. Алексей Захаренков, генеральный директор издательства «Вита Нова». Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
И Елена Шерстобоева, доцент департамента медиа, Высшей школы экономики. Здравствуйте, Елена.
Здрасте.
Ну что ж, у нас мне понравилось, я когда готовилась сегодня к нашей программе, где-то в одной из газет я прочитала «Быть или не быть творческому наследию гения». Очень мне понравилось, поэтому надеюсь, что плагиатом считаться не будет, и авторские права все защищены, признаюсь. Фраза не моя, но очень мне понравилась. И у нас сейчас на телефонной связи пока нет, а будет Григорий Михнов-Войтенко, епископ Апостольской православной церкви. Собственно, я думаю, что все знают, что сын Александра Галича. Мы в качестве информационного повода, с которого мы начнем говорить об авторских правах, начнем, собственно, с этой недавней истории, с концерта на Первом канале. Концерт прошел 16 октября, был показан 20 октября к столетию со дня рождения Александра Галича на Первом канале и вызвал недоумение как наследников, так, в общем, ну, и большей части аудитории, которую посмотрели. Давайте пока мы пытаемся на связь выйти с Григорием, вообще ваши комментарии и впечатления от этого концерта обсудим. Алексей.
Ну, концерт, на мой взгляд, совершенно ужасный, и даже не только на мой взгляд. Вот я вот перед эфиром буквально натолкнулся на некую ссылку на статью, на публикацию в интернете о том, что и молодежи это не понравилось, которая не знакома ни только ни с Галичем, ни с эпохой. Вот этот концерт еще и отвратил, получается, молодежь от той культуры, от советской культуры, диссидентской культуры, которая существовала. И, естественно, от песен великого гения, о котором сегодня идет речь. Вот. Ну, это провокационный, конечно, на мой взгляд, концерт был организован на Первом канале, подчеркну, на государственном канале. Петь диссидентские песни о Галич ну, мощнее, скажем, диссидентского такого вот публичного исполнения не было, и я не знаю, будет или нет. И показ вот это на Первом канале, я понимаю... Григория Александровича, что это вызвало бурю негативных эмоций, и у него, не считая, я говорю, той аудитории, которая это все слушала.
То есть вы говорите о неком диссонансе, о том, что вообще Галич не должен, ну, как концерт Галича трудно себе представить на Первом канале, именно в этой интерпретации, именно поскольку мы понимаем, что концерт там были не просто да, исполнение Александра Галича песен, а это были, ну, я не знаю, как сказать, перепетые песни, да, и перепетые сегодняшними исполнителями там был.
Ну, там были достойные люди, в том-то и дело. Да. Там была Елена Камбурова, там был Андрей Макаревич.
Андрей Макаревич, вот. Сергей Шнуров, Дмитрий Харатьян.
Вот что касательно Шнурова, ну, это, конечно, мое субъективное мнение, но лучше бы он не выходил, да, или либо подготовился бы все-таки получше.
Ну, вот. Мне кажется, что при всем уважении к Сергею Шнурову очень подиссонировала просто его манера. Манера исполнения с той...
Вот там перевирали слова, перевирали мелодию, там какие-то были совершенно невыносимые аранжировки. Вот будь я тоже иногда там что-то пописываю, да, вот я много слышал своих интерпретаций интерпретации моих песен, но я, конечно, не Александр Аркадьевич, но меня бы это тоже задело. Вот поэтому это очень важно, как, под каким соусом, где, на каком канале, в какое время, в каком месте вот это делать. И то, что там за, в качестве ведущего сидел Познер, ну, и читал по бумажке, да, и читал по бумажке. Это совершенно не его тема. Почему его позвали? Зачем он согласился? Здесь очень много натянутых каких-то вещей, которые вызывают вопросы, вызывают недоумение и, в частности, негодование наследников.
Как вам кажется, почему вообще Первый канал вдруг решил сделать этот концерт? Еще и в условиях, когда не получили согласия, когда даже, насколько вот мы можем свидетельствовать, по свидетельствам, которые есть в СМИ, да, Григорий Михнов-Войтенко писал о том, что они пытались до концерта
обсудить. Да, они пытались, да, я знаю.
То есть вот почему в этих обстоятельствах как бы такого противодействия Первый канал вот так стремительно старался этот концерт показать, сделать вот в таком формате, когда не все даже исполнители были готовы к этому? Зачем?
Ну, в информационном поле существует две версии, на которые я, во всяком случае, столкнулся. Одна – это власть имущие пытаются прибрать Александра Аркадьевича вместе с его творчеством к себе, как бы приблизить. И вторая, совершенно обратно, вот, которую сейчас буквально прочитал, это отвратить вот именно молодое поколение, которое не знает, не понимает, доказать ему, что это... плохо, что Галич и диссидентство – это плохо.
Так это вредительство какое-то получается.
Вот, вот две совершенно разные теории, плюс и минус, да, но обе имеют право на существование. Зачем это им надо было? Ну, вряд ли это инициатива Константина Эрнста, да, хотя я предполагаю, что он, может быть, даже любит Галича, да, вот. Но если бы он любил Галича, хотя он присутствовал на концерте, там было видно, он бы, наверное, сделал это по-другому, потому что отказать ему во вкусе, вот как человеку, я, ну, насколько я знаю его, я не могу.
Но здесь остается только гадать, если действительно хотели каким-то образом воспеть творчество, непонятно, почему это было сделано в таком качестве, в каком это было
Но
сделано.
За день-то до этого прошел очень хороший фильм, документальный, да. Очень хороший фильм, то есть человек, который этим занимался, Елена, не помню ее сейчас
фамилию. Я тоже не скажу вам фамилию.
Вот, там сейчас огромнейшая работа ей проведена, поисковая, там много впервые опубликованных и видеокадров, и фотографий, то есть работа-то безумная. Вот. А что касательно... победят наследники или нет, у меня здесь есть вопросы. Но это, конечно, такой вопрос к юристу. То есть, по моему пониманию, у РАО есть возможность не заключать договор с наследниками, просто отчислять им какие-то гонорары. Вот смогут они победить?
Сейчас мы этого вопроса коснемся. Я буквально два слова скажу, что не удается нам пока связаться с Григорием, поэтому, вот, чтобы немножко ввести в курс дела тех, кто, может быть, вдруг пропустил, собираются Григорий вместе с его сестрой Аленой подавать в суд на Первый канал. И Первый канал сразу же ответил на это тем, что нет, у нас все законно. Мы, в общем, в РАО отчислили все необходимые взносы, которые нужно было, поэтому абсолютно честно все показываем. Так что ситуация вот такая двоякая, требует действительно юридической консультации. Елена, каковы шансы, как вы считаете, выиграть дело у Первого канала? И насколько вообще вот то, что Первый канал сообщает о том, что они все отчислили, все эти отчисления сделали, все договоры у них есть, это защищает Первый канал?
Ну, конечно, на 100% здесь сказать что-либо сложно, поскольку у нас сейчас нет полной информации, но предварительно из той информации, которая есть в открытых источниках, конечно, можно уже говорить о предсказывать какие-то результаты, да? То есть, смотрите, бумаги из РАО, ну, на самом деле, не такая уж и бумага, это полноценный договор из РАО. Достаточно бывает только в том случае, если вы организуете концерт и не организуете съемку. Если просто это исполняются чужие песни, любой может исполнять. В этой ситуации организатор, я подчеркиваю, именно не исполнитель, а организатор – это лицо, которое несет ответственность за чистку прав. И здесь, кстати говоря, будет отдельный вопрос в связи с этим, кто организатор вообще этого мероприятия, формально, юридически, потому что очень часто они не совпадают, эти субъекты. Реальный организатор, да, тот, кто реально организует мероприятие, и тот, кто по бумагам проходит как организатор. Ну, условно, например, я хочу организовать концерт, заработать на этом денег, а по факту все навешиваю, всю ответственность на площадку. Либо навешивая на менеджмент артиста. У нас были и такие случаи, и даже навешивались на западных артистов, которые просто, ну, видимо, юристы не так внимательно читали договор и не вникали в юридические тонкости. Потом с ужасом узнавали, что они за исполнение собственных песен, оказывается, должны были заплатить денег ФРАО. Ну, вот такие ситуации возникают не часто, но, тем не менее, они возникают. В этой ситуации договора с РАО недостаточно. Понятно, что был концерт, исполнялись чужие песни, но помимо этого была фиксация на, ну, в цифровой формат теперь уже, да? Мы говорим все в цифре. Была синхронизация с каким-то видеорядом. Право что-то синхронизировать с чем-то всегда требует индивидуального разрешения правообладателя. Индивидуального. Причем мы тут должны понимать, что помимо Галича есть еще вопрос о том, не задействованы ли здесь какие-то другие правообладатели. Может быть, еще кто-то здесь, потому что права иногда бывают рассредоточены очень сильно. Вот, в частности, моя компания занимается чисткой прав очень часто на разные крупные проекты, в том числе и те, которые потом идут на Первом канале. И, кстати говоря, как правило, заказчик не Первый канал. И вот мы вчера, значит, анонсировала у себя в аккаунте то, что я к вам приду, и у меня уже, значит, Шати Братья музыкальная начала комментировать и давать свои оценки. И, в принципе, я считаю, что велика вероятность появления некоего нового субъекта во всей этой цепочке, потому что обычно происходит так. Первый канал, он выступает как вещатель, но есть кто-то, кто является формально вот этим самым организатором, да? Тут Первый канал дал в каком-то смысле даже слабину, заявив, что у них есть договор с РАО. Может быть, они потом скажут, что это не у них есть, а у некоего организатора, который вообще непонятно кто, да?
То есть это такой подряд, и кто-то для них условно сделал трансляцию этого.
Совершенно верно. Заключается авторский договор заказа, по которому производящая компания полностью обязуется произвести контент, произвести видеосъемку концерта, осуществить монтаж и, соответственно, очистить все права. Вот. И они, как правило, занимаются заключением договора с РАО, и они, как правило, занимаются очисткой прав, вот нанимают там компании или какого-то отдельного юриста, или нанимают компанию вот типа моей, которая занимается тем, что контактирует с авторами, с наследниками поименно и собирает по крупицам эти 200% прав на каждое музыкальное произведение, потому что тут
Сумасшедшая
математика. То есть песня, она состоит не из 100% прав, а из 200%.
Это как?
А потому что 100% составляет авторские права, 50% автор текста, автор музыки, 50% тоже. И остальные 100% уходят обладателям смежных прав. Это те, кто организовал запись фонограммы, и те, кто исполнил. И иногда бывает это рассредоточено так, что у тебя бывает 33 правообладателя на какой-нибудь, я не знаю, там один трек. И, в общем, чем на самом деле старше этот трек, тем бывает страшнее, потому что иногда ты просто не можешь найти правообладателя. Ну, это не та ситуация, здесь у нас все могли найти.
Но что касается тогда самого вот этого института авторских прав, то есть вот вы сейчас нам рассказали какие-то страшные истории, а выходит, что многие, там, не знаю, картины, фильмы, не знаю, музыкальные произведения, концерты могут не состояться в случае, когда все хотят сделать, да, по закону, потому что не удалось найти там правообладателей, потому что не удалось со всеми договориться. И мы, как зрители, как потребители культуры, оказываемся лишенными удовольствия получить, собственно, это наследие. А вы считаете, причина в том, что не совершенен этот институт, или по-другому никак? Ну, вот такова жизнь.
Ну, вы знаете, мы здесь можем долго пускаться в философские дискуссии о том, вообще, что такое право собственности. Ну, условно, вы не можете прийти в мою квартиру, даже если вы очень устали после работы, а я живу где-нибудь недалеко от скажем, радиостанции, да, вы не можете ко мне прийти, там как-то взломать тихонечко мою дверь домкратиком, прийти туда, лечь, открыть холодильник, включить телевизор, расслабиться и сказать, слушай, ну очень надо, ну так устала сегодня. Просто у нас, понимаете, в связи с тем, что для нас институт авторского права, да и институт собственности вообще, это довольно молодой институт для нашей страны, да, у нас закон об авторском праве вообще такой современный, в современном его понимании, был принят в 93-м году. То есть, ну, после, да, перестройки, в постперестроечное время. Советское авторское право, оно существовало, но оно было очень советизировано, политизировано. Ну, например, не признавались права на перевод.
Оно это еще при царской России не признавались права, да, на перевод. То, да, есть первый закон был издан, по-моему, в 1825 году. Об авторском праве, и было 25 лет, я знаю, а советский уже закон, который был, он снизился до 15 лет и точно так же не признавал права
на перевод. Там их несколько даже было.
Ну, их там было много,
да, модификаций. Да, и с одной стороны, понимаете, с одной стороны, то есть просто как ученый, потому что я здесь больше, конечно, как юрист присутствую на эфире, но я еще смотрю на эту ситуацию как ученый, потому что, с одной стороны, да, действительно, в общем, это ужасно, что права на перевод не признавались, и переводить мог кто угодно и как угодно. А с другой стороны, если мы посмотрим с вами на советскую школу переводчиков, то мы поймем, да, какое блестящее наследие мы получили. И я на такие вещи пытаюсь смотреть как ученый, а не только как юрист, потому что правовая позиция, она очень простая. Вообще, вот эта вот наша склонность думать, что право – это что-то очень сложное, это что-то вообще такое просто чудовищное и такое страшное, оно, конечно, идет от, понятно, откуда, от нашего, опять же, наследия, да, от нашего прошлого, потому что на самом деле авторское право у нас, оно, я не говорю сейчас про антипиратское законодательство, это уже вот феномены последних лет, о нем можно говорить отдельно, а вообще-то у нас четвертая часть Гражданского кодекса, она очень похожа на французские концепции, да, она очень автороцентрична, она защищает автора. И я вам могу сказать, что многие авторы, которые используют, например, чьи-то переработки, они сегодня ругают тех, кто не дает им права на эти переработки, а завтра они идут в суд и вообще ничтоже сомневшиеся просто подают иски о нарушении их собственных авторских прав, бьют себя пяткой в грудь и говорят, слушайте, ну есть нечего, я теряю деньги. Понимаете, ну как-то придуман этот был институт, он был придуман не нами.
Ну то есть, в принципе, по-другому, то есть нет какого-то пробела в законодательстве, нет каких-то сложностей. Понятно, я с одной стороны слушаю вас и ужасаюсь, с другой стороны понимаю, ну действительно, а как?
В цивилизованном мире, к сожалению, мы это, или к счастью, мы это обойти не можем. Понимаете, Первый канал, помимо того, что это, ну, в общем, действительно, как было здесь сказано, в общем-то, государственная, да, ну, такая псевдогосударственная, или псевдочастная, вернее, компания, с точки зрения медиасобственности, помимо этого, все-таки они продают рекламу, да, это бизнес. То есть вы показываете чей-то концерт, вы рассчитываете на высокие рейтинги. Я-то как раз не думаю, что здесь кого-то хотели от чего-то отвадить, а на мой взгляд, как раз хотели, в общем, сделать такой хит эфира. Я на это смотрю с бизнес-точки зрения, что хотели сделать такой хит эфира, потому что фамилия Галич вызывает у большей части населения Российской Федерации уважение, и привлечь туда разных исполнителей,
спросили. Простенько, тогда почему так сделали?
Вот я не думаю, вот я вот тут не согласен с вами. Вот по поводу бизнеса, мне кажется, это очень плохой был бизнес-проект. Во-первых, Галича знает не так много. Высоцкого знали, Галича знает достаточно ограниченно.
Тут я согласна, да. Конечно. Все-таки Галич и Высоцкий это разные фигуры.
Абсолютно разные.
Но понимаете, а для меня этот концерт, я вот как-то, видимо, из-за того, что все-таки я, скажем, поколение более молодого, чем поколение, которое слушало Галича, хотя я Галича тоже слушала, но, наверное, не в таком объеме, как более поздний, ну, скажем, как тот же Ленинградский рок-клуб, да, наверное, я больше на этой музыке выросла. Вот. И я могу сказать, что у меня, видимо, менее болезненное какое-то было ощущение от этого концерта. Мне было любопытно смотреть. А опять же, тут как исследователю тоже вот этой медийной реальности, которую нам конструируют. И мы с коллегами, например, обсуждали, что отдельным героем и вообще главным героем для нас всего этого концерта стал зрительный зал. Потому что то вообще, с каким упоением операторы фиксировали людей, достаточно вальяжных и успешных, очевидно, людей, которые смогли попасть на этот концерт. Я могу себе представить действительно, кто были эти люди, какого уровня. И вот даже ну, тот факт, что Константин Львович сидел среди зрителей, тоже говорит нам о статусе определенном, да, этих людей. И то, как они, например, не зная слов, иногда трогательно пытались подпевать этим песням.
Да, трогательно ли?
На мой взгляд, понимаете, нет. Вот они пытаются, на мой взгляд, я бы так вот однозначно не оценивала вот это вот как попытку дискредитации. На мой взгляд, здесь есть другая история, что все-таки мне кажется, я вот это в этом увидела, что вот ну, не хватает как-то Галича, понимаете, в жизни очень многих людей, в том числе людей, которые очень многого добились разными историями, которые по-разному сегодня зарабатывают деньги, по-разному к этому успеху идут и его удерживают. Вот. Но я боюсь, что мы здесь никогда не понимаете, это вот я так, может быть, я как-то сакцентировала внимание на этом, но я прекрасно могу понять людей недовольных самим фактом выхода этого концерта, как с юридической точки зрения, так и с моральной точки зрения.
О морали мы еще с вами поговорим.
Здесь можно много, конечно, вокруг этого говорить и много проблем поднимать.
Алексей, вы хотели сказать?
Я хотел сказать, да, что вот как раз вот для меня был огромнейший диссонанс между то, что происходило на сцене и сидящими в зрительном зале.
Вот, совершенно верно, вот, я об этом и говорю.
Да. Просто то ли они текстов не знают, да, то ли они просто пришли ну, на имя, что тоже вряд ли на самом деле, но Галич же поет о них. Вот.
Совершенно верно. Да. В этом, извините за такое слово и кайф для меня, вот такой зрительский, да, я совершенно случайно включила телевизор.
Да, мне кажется, вы знаете, что это такая пугающая картина, когда...
Конечно.
Когда, то есть, они, те, кто сидят в зрительном зале, не зная слов, аплодируя, не понимают, или как? Как вот это интерпретировать?
Как они могут не соотносить это на свой счет? Вот для меня вот это вот какая-то вот внутренняя драма, которая существует у нас в стране.
Я думаю, большинство... Совершенно верно. Я думаю, большинство не соотносит. А кто соотносит, это становится их личной драмой. Так мы говорим о какой-то национальной драме, да, когда мы понимаем, что нет соотношения. А когда соотносят, то у человека случается личная драма. У него случается, он переживает этот внутренний когнитивный диссонанс. И он понимает, что дача в Павшино – это совершенно точно про него. Да, и, конечно, на мой взгляд, страшно, когда люди не понимают, подпевая или пытаясь подпевать.
Но вот эта драма должна, на мой взгляд, ну, это утопия, конечно, но переродиться в судьбу Галича от успешного киносценариста, от барина в шубе, да, он вдруг бросает это все. Да, он понимает, вот что-то его... Галич говорит, не могу больше молчать, слова стоят в горле. И он меняет свою судьбу, он меняет профессию, он меняет все. То есть вот какое-то внешнее, видимо, там воздействие все-таки оно было, пускай оно не одномоментное.
Мы прервемся на московские новости и продолжим. Алексей, простите.
Волшебная гора. Практическое использование магии искусства.
13.35. Мы продолжаем разговаривать об авторском праве. И, собственно, информационным поводом к нашему сегодняшнему разговору послужил концерт на Первом канале, который вызвал недоумение как у наследников Александра Галича, а концерт был посвящен столетию со дня рождения, так и у многих, кто, собственно, этот концерт посмотрел. У нас в студии Алексей Захаренков, генеральный директор издательства «Вита Нова», и Елена Шерстобоева, доцент департамента медиа Высшей школы экономики. И мы уже так с вами поговорили об этом институте права, который, с одной стороны, необходим для того, чтобы защитить в том числе автора, защитить наследников, а с другой стороны, иногда он, вот этот институт, это авторское право, становится неким препятствием для популяризации наследия великих людей. И я хочу спросить вас, Алексей, насколько вот это является для вас, для издательства проблемой, сталкивались ли вы с авторским правом вот в таком ключе, когда это становится неким препятствием?
Ну, сталкивались, конечно. Специфика вообще нашего издательства, мы издаем на 99% авторов уже почивших, да, вот, и все остальное связано, естественно, с наследниками. Вот, это касательно были у нас и проблемы с Федосеевой Шукшиной, вот, и с Даниилом Хармсом, ситуация до сих пор не прояснена. В 90-е годы, я просто в двух словах скажу, да. Владимир Глоцер, известный искусствовед, он поехал в Венесуэлу, встретился с первой женой, со второй женой Марины Малич Даниила Хармса и получил от нее какие-то доверительные документы. То же самое он проделал с Веденским, получил у племянника Веденского такую же бумагу, вот, и потом, а он человек книжный, и он такую большую пропагандистскую работу проделал. Все издательства знали, что Хармса и Веденского нельзя издавать, потому что права у Владимира Глоцера. Результатом это явилось, что 15 лет практически, кроме издательства «Витанова», никто Хармса и Веденского не издавал. Вот. Ему верили на слово, мы в это дело не поверили, ввязались немножко в эту историю. Вот. И, несмотря он к нам приходил, да, но он нам даже не угрожал и ничего не говорил. Вот. Марина Малич, вторая жена, да, Даниила Хармса, она не вступила в наследие. Она не вступила в наследие, и, насколько я понимаю, по российскому законодательству, она не вступая в наследие, она не могла представлять права на Даниила Хармса. Вот, пользуясь вот этим, собственно говоря, и начали издавать, и издавали, все к нам обращались, и поляки, и немцы, почему, как вам удается, мы пытались объяснить эту ситуацию, ну и спокойно издавали. Сейчас мы не издаем, но не издаем совершенно по другой причине. Одно крупное издательство, оно тоже объявило, что у нее... А там права Марина Малич передала своему сыну от третьего, по-моему, уже брака, некому Дмитрию Вышеславцеву. Они граждане Венесуэлы, вот, но она... Если я правильно понимаю, она не имела права передать ему право, потому что сама не вступила в наследие. Мы делали запрос вот этому нашему издательству, «Монстру», да, московскому, предоставьте документы. Вот. Они документы до сих пор нам не предоставили. Они говорят, что издавайте, а мы на вас в суд подадим. Но они очень большие, мы очень маленькие. Их мы, в отличие от Владимира Глоцера, побаиваемся. Вот такая причина. И вот где правда, и как ее найти? На все наши запросы предоставьте документы. Никаких документов мы не получили. Вот и сейчас вот Хармс тоже не издается, во всяком случае, нами.
Елена, что тут можно сказать? Как вот авторское право в этом случае можно рассматривать? Ну, то есть ли выход из этой ситуации?
Ну, выход самый простой – это выйти из этой ситуации так, как вышел Первый канал. То есть пойти на риск. Такие ситуации – не редкость. Угу. И я объясню, как это работает. Ну, вот на самом деле, хоть сейчас говорят, что онлайн-среда – она дает большие возможности, да, для использования чужого контента. С другой стороны, тут есть определенные свои тонкости. Смотрите, дело в том, что если я, предположим, нарушила авторское право, организовав такой концерт, ну, допустим, предположим, меня ждет суд, да, у нас за одно нарушение предусмотрено по Гражданскому кодексу от 10 тысяч до 5 миллионов рублей. Вы скажете, о, вилка большая, как определять? Ну, определяют суды, они там очень много критериев берут во внимание. Просто нужно понимать, что 5 миллионов присуждается очень редко. Здесь конечно, не одно будет нарушение в случае с Первым каналом, но так или иначе, я не думаю, что сумма будет какая-то гигантская. И зачастую вещатели, которые потом, которым не так важно присутствие в интернете, потому что в интернете потом все это дело блокируется, это же контрафактная продукция, да? И если мне, например, важен эфир, и после эфира мне хоть трава не расти, что вообще хоть потоп, да, после этого эфира, то по большому счету я понимаю, что мне вообще-то проще заплатить потом этому наследнику, да и пусть они там все блокируют, да. Ну, и более того, все уже, в общем, понимают, что если, например, наследник требует там 5 миллионов, то, в общем, на 3 миллиона можно всегда договориться. Понимаете? Ну, и решить, типа, это... на мировую пойти.
На мировую
пойти,
да. Но фактически это такой, знаете, такой странный вот юридический механизм. Может быть, мне как не юрист это со стороны кажется странным, что я нарушу, а потом, ну вот, заплачу, учитывая, понимая там, что я заработаю больше, например, да, и расходы мои покроются. Ну как-то это вот, разве это можно тогда назвать совершенным законодательством?
Конечно, нет. И у нас есть уголовный кодекс, есть норма в уголовном кодексе, которая говорит о нарушении авторского права и смежных прав в крупном и особо крупном размере. Там суммы совсем небольшие, да, что подразумевается под крупным и особо крупным размером. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что УК у нас вообще не работает в отношении авторских прав. Поэтому, по большому счету, деньгами я всегда откуплюсь, и этим пользуются крупные рыбы. То есть это ведь не для пользователей, да. А для пользователя, слушайте, если я там у себя на сайте, я простой советский пользователь, да, и я у себя на сайте вывесила чью-то фотографию, если даже мне 100 тысяч придется за это заплатить, да я буду, может, несколько месяцев, да, расплачиваться. И я буду рада, если мне в половину скостят, я как-то в половину на мировую договорюсь с правообладателем. А крупной рыбе-то ничего не страшно. И Первый канал, который понимает, я-то как раз думаю, что это вполне себе мог быть эфирный хит, и вполне себе могла быть такая удачная провокация. Смотрите, сколько мы о ней говорим. Да, сейчас же вот пиар – это наше все. Поэтому, в общем, я думаю, что рекламу туда хорошо продавали, и спонсорские бывают истории очень хорошие под такие всякие дела, да. Поэтому, ну и билеты плюс, и вообще.
Почему тогда мы вот о качестве говорили? Если это вот все такая бизнес-модель, то почему же сделали так, вот, скажем, как будто торопились очень, может быть, как будто бюджет
был небольшой. Так, скорее всего, и торопились, и, скорее всего, бюджет был небольшой, и, скорее всего, не стали дожимать, плюнули. Я могу сказать, что, я еще раз говорю, вот сказать, что это прямо из ряда вон выходящая ситуация, я, увы, не могу. Поскольку я мониторю судебную практику раз, и поскольку я сотрудничаю с производителями, которые производят контент для Первого канала довольно активно, это, в общем, вписывается на самом деле в политику Первого канала. Вспомните историю с Земфирой и с трансляцией открытия Олимпийских игр. То есть там что было сделано? Там ее трек был переработан. И что потом говорили представители Первого канала? Ах, она какая! Она вот запрещает, это вот Олимпийские игры, что это официальная церемония, они пытались подладить те нормы, которые совершенно не годятся, Гражданского кодекса, опять же, под эту историю. Ах, вот она какая. У нас потом авторы и исполнители, и наследники начинают очень сильно демонизироваться вот разными пользователями, которые говорят, ах, они какие, они вот не хотят, особенно наследников, просто демонизировать. Сказать, что, вот, вы знаете, они вот такие вот, они не хотят, чтобы это было доступно там всем подряд. Ну, слушайте, это их право. Я могу сказать, я работаю с большими очень авторами.
Право, да, и юридическое, да. И моральное
вот
в том
тут,
числе.
Понимаете, я хотела сказать о моральной стороне. Потому что иногда, например, вот авторы даже очень большие, они говорят, да не вопрос, для нас это не вопрос денег. Но пусть они согласуют, кто исполняет, как исполняет. Давайте мы прослушаем, пусть они запишут черновой вариант фонограммы. Но это же, понимаете, это же бюджет. Это деньги отдельные. Мы вот в прошлом году очищали там крупный фестиваль для Первого канала. 3 дня. Мы убились. Это просто... Мы только правами занимались. Это 3 месяца кропотливой работы нон-стоп, практически 20 часов в сутки, да, нескольких людей, которые просто каждому пытаются найти подход. И каждый, и там кто-то говорит, я не хочу, чтобы этот исполнитель исполнял, потому что он один раз уже нарушил наши права, кто угодно, но только не он. И, конечно, это пересогласование с производителями, это замена лиц. Это всегда определенный труд.
Ужас.
Это кошмар просто, да. Алексей, скажите, а вы сталкивались с такой ситуацией, потому что история про Хармса, она не связана все-таки с нежеланием наследников, я понимаю, а с вот с нежеланием наследников. Вот есть, были такие вы случаи?
Ну, у нас был один удивительный, на мой взгляд, случай, но он больше, конечно, этический, наверное. Мы выпустили в свое время роман Агеева, роман с кокаином. Он долгое время переписывался на Набокову, и там детективная тоже история. Вот. А у нас книжки все с комментариями выходят, такие серьезная академическая подготовка. И наши комментаторы впервые в нашем издательстве нашли, доказали, скажем так, что под псевдонимом М. Агеев скрывается Марк Леви. Вот доказали, нашли этих самых там родственников и так далее, где он похоронен. Вот. И спустя 3 или 4 года наследники вступили в наследство и подали на нас в суд.
Потрясающая история.
Вот, бывают и были обратные совершенно истории, когда мы открывали автора, и наследники там буквально бросались на шею. Спасибо вам огромное. Да? Вот. Но суда не состоялось за истечением срока давности, конечно.
Ну ничего себе, и такое бывает.
Те же самые 5 миллионов они нам выставляли.
Что касается, у нас остается буквально 20 секунд, моральной ответственности тех, кто берется за некую интерпретацию, получив разрешение. Алексей. Вот в вашем лице. Вот вы беретесь, например, за то, чтобы поработать с книгой, как-то вот дополнить ее комментариями. Вы вот ощущаете на себе моральную ответственность?
Ну, мы на самом деле очень законопослушны, мы даже шрифты покупаем, да, вот, абсолютно. Если у нас что-то не получается на сегодняшний день, то мы тогда отказываемся. Это много проблем и с Толкиным, но то, что очень хочется делать, мы пытаемся добиться.
Очень надеюсь, что нам удастся сочетать и авторское право, и в то же время сделать доступным наследие великих людей. Спасибо большое гостям сегодняшнего эфира.
Спасибо.
До свидания.
Спасибо вам.
«Волшебная гора. Практическое использование магии искусства».